Приветствую всех на канале «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева и рада приветствовать постоянного автора этого часа и этого дня Сергея Пархоменко. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здрасте, Оля, очень рад вас видеть и рад вернуться в этот эфир после маленького перерывчика. Все на своих местах.
Прекрасно. Ну вот у нас кое-какие свежие новости подходят. Новый мэр Нью-Йорка почему-то вызвал очень живое обсуждение у жителей совсем не Нью-Йорка, скажем так. А что с Зораном Мамдани, по-вашему, так, а что не так?
Ну, Нью-Йорк вообще важное место. Некоторые его считают столицей мира. Действительно громадный, какой-то совершенно душераздирающий, выдающийся и очень страшный местами именно своей громадностью, какой-то необъятностью город. В последнее время переживающий не самые свои лучшие времена там. Невероятно все стало дорого. Куда-то там посыпалась городская экономика, как там вообще люди живут и как им удается снимать себе жилье и покупать себе еду. Каждый раз удивляешься, когда там оказываешься и все это видишь. Но Нью-Йорк заслуживает того, чтобы на него смотрели со всего мира. Но, конечно, простите, все это внимание вызвано прежде всего тем, что Нью-Йорк стал ареной такого довольно активного политического противостояния между Трампом и его политическими противниками. Даже я бы не сказал между республиканской и демократической партиями, которые вообще меня, честно говоря, эта война интересует меньше всего, и меня всегда очень как-то смешит, когда меня, например, обвиняют в том, что я какой-то там сторонник демократической партии или, наоборот, сторонник те говорят, что я сторонник республиканской. Мне глубочайшим образом, честно говоря, все равно. И я очень плохо в этом разбираюсь. И все, что я себе представляю, это то, что на протяжении многих десятилетий разница между намерениями республиканской и демократической партии была довольно мизерная. Но Трамп, конечно, внес в это во все драматизма и принес очень много радикального и очень много безумного в это противостояние. По существу разрушил республиканскую партию, подмял ее под себя, нарушил этим вот этот баланс из двух и так далее. Ну вот, в данном случае, что важно? Мне кажется, что то, что люди обращают внимание на действительно какие-то совершенно невероятно популистские, буквально социалистические, некоторые даже говорят коммунистические лозунги этого Мамдани, и что вот он там сейчас цены зафиксирует, и транспорт сделает бесплатным, и остановит рост цен на жилье, и все остальное. Понятно, что это чистый популизм. Вот это то, что он перечисляет, это как раз такие очень насущные для жителей Нью-Йорка вещи. Они очень страдают и от дороговизны жилья, и от дороговизны продуктов, и от не очень хорошей работы общественного транспорта, и от грязи. Нью-Йорк очень мусорный, в буквальном смысле этого слова, город на протяжении уже последних многих-многих лет, и на приезжего это производит очень неприятное впечатление. Огромные горы мусорных мешков, которые вывалены повсюду. Город явно не справляется со своим собственным мусором. Понятно, что да, это то, что должно понравиться избирателю. Но я как-то верю в волшебную силу капиталистического хозяйства и в то, что оно не дозволяет каких-то особенных выкрутасов, никакие цены он не зафиксирует, ничего он там не забесплатит. Ну да, будет, наверное, в городе какое-то количество магазинов с контролируемыми ценами, предназначенными для малообеспеченных людей. Но надо сказать, что в любом большом городе и в Нью-Йорке тоже действует огромное количество всяких программ поддержки малоимущих, бедных, нищих, нуждающихся, бездомных и так далее. Это можно видеть где угодно, и в Берлине, и в Париже, и в Нью-Йорке, несомненно, тоже вообще в любом большом европейском или североамериканском городе этого и так предостаточно. Ну, будет еще несколько таких магазинов. Ну и что? Ну, может быть, будет какое-то количество автобусов, буквально вот несколько, так сказать, единиц автобусной техники, которые будут ездить по городу, там, скажем, по ночам, и собирать бесплатно тех, кто опоздал и как-то иначе никак не попадет домой. Ну и что? Ну, это существует более-менее в любом большом городе, и так будет теперь и в Нью-Йорке. Ничего радикального он с этим, конечно, не изменит. И никаким образом он капитализм в отдельно взятом Нью-Йорке не отменит. Есть более серьезный сюжет экономически, связанный с налогами на богатых в Нью-Йорке. Ну, действительно, очень большая разница в том, как распределяются налоги в разных американских штатах. И иногда даже в отдельных, вот то, что американцы называют каунти, то, что неправильно переводят как графство, ну, в общем, скажем там, районах. На районном уровне действительно налоги могут очень различаться, могут быть какие-то дополнительные выплаты, которые взимают с жителей. Это бывает, и в некоторых городах это бывает. Может быть, он что-то добавит, но в любом случае для этого ему потребуется поддержка городского собрания и, может быть, городской референдум. В общем, еще все впереди по этому поводу. А вот что
Простите,
серьезно.
а можно вопрос?
Да.
Можно ли говорить о том, что избиратели показали, что на фоне вот этого правого популизма, который предлагает Трамп, их метнуло в противоположную сторону в Нью-Йорке, в сторону левого популизма?
Да,
Они
вот
не к
вы
центризму пошли в результате.
сняли, Оля, у меня с языка. На самом деле все серьезное, что связано с этими выборами, оно за пределами Нью-Йорка. И оно шире масштабом, чем город Нью-Йорк, даже такой громадный, многолюдный, бескрайний и так далее. Прежде всего, что кажется мне важным, поколеблена, не скажу еще пока разрушена, но поколеблена легенда о том, что Трамп является электоральным паровозом, все сносящим на своем пути. Это очень широко распространенная сегодня в Америке легенда, и мне даже своими глазами пришлось это наблюдать. Я был последний раз в Америке довольно давно, уже, скажем, 2 года тому назад, и был в том числе в Конгрессе, и разговаривал с разными людьми, и мне бросился в глаза какой-то священный трепет, который высказывают люди. Я разговаривал с разными людьми, и с конгрессменами, и с сенаторами, и с разными людьми из их аппарата, их помощниками какими-то, их советниками и прочее. И ну, это носило какой-то, я бы сказал, болезненный характер. Ощущение того, что вот если Трамп скажет, то выберут, а если Трамп не скажет, то прогонят. И вот ничего с этим нельзя сделать. Вот Трамп держит в руках ключи от всех избирательных урн в стране, ему нет никакой альтернативы, он совершенно как хочешь гуляет по буфету, у него абсолютно не осталось здесь никаких противодействующих сил и власти, и он может радикально вмешаться в любую избирательную кампанию и перевернуть ее вверх ногами. За исключением там каких-то редчайших случаев, потому что действительно есть такие очень приверженные к определенным кандидатам штаты и территории. И, соответственно, есть кандидаты, которые и политические деятели, которые очень много лет избираются на одном и том же месте, и они как-то уже срослись со своим избирательным округом, и вообще ничто не может их сдвинуть с места. Ну, такие, конечно, есть, они чувствуют себя уверенно. Но там, где есть хоть какая-то конкуренция, там вот фактор Трампа считался каким-то невероятно важным и невероятно мощным. История с вот нынешними выборами в Нью-Йорк показала, что либо это все изначально было сильно преувеличено, и, что называется, у страха глаза велики, либо с этим что-то случилось, и эта машинка как-то сломалась, потому что Трамп изо всех сил пытался не допустить этого избрания за Храмом Мамдании и всячески выступал за противостоящих ему кандидатов, в том числе за Куома, который изначально был ему, как я понимаю, вполне отвратителен, и который очень плохой кандидат, потому что за ним тянутся там разнообразные скандалы, обвинения, в том числе, надо сказать, довольно грязные. Вот. Ну, прямо из кожи вон лез. И пугал так и сяк. И употреблял в лучших советских и российских традициях административные ресурсы. И говорил, что я денег Нью-Йорку никакому потом не дам, и программы все сверну, и все остановлю, и все у вас там разломаю, если вы только попробуете кого-то не того выбрать. Это совершенно в стиле того, что происходит в России в путинские времена на тоже там муниципальном, городском, а иногда в редчайших случаях на каком-то губернаторском региональном уровне, когда начинают пугать население, что если вы неправильно проголосуете там, не дадите нужного удоя Единой России на очередных выборах, то вот мы у вас тут ни одной не построим детской площадки, не отремонтируем ни одной дороги, как-то и не добавим ни одного врача в вашу поликлинику. Вот ровно на этом уровне это все пытался проделать Трамп, и это не сработало. Выиграл человек, который ему крайне неприятен, выиграл с весьма существенным отрывом. Но если бы там были выборы в два тура, то мы бы сказали, что он выиграл прямо в первом туре, потому что он набрал больше 50% голосов. Но там и одного тура достаточно, поэтому он сразу был объявлен победителем. Отрыв по американским масштабам очень большой. А рядом еще произошли выборы в двух штатах, Нью-Джерси и Вирджинии. Ну, Нью-Джерси совсем рядом, Вирджиния чуть-чуть поодаль, но тоже не дальняя дыра, недалеко от Вашингтона зато, где выиграли демократы. Там происходили выборы губернаторов штатов, демократы, причем такие довольно умеренные. И тоже было понятно, что Трамп очень против, и тоже он как-то выступал совершенно не на этой стороне.
Так.
И все это совершенно не сработало. И это, конечно, большая новость для, мне кажется, американской политики, потому что впереди, и об этом с каждым днем думают все больше и больше, вот ровно год остался до промежуточных выборов 26-го года. Это выборы, когда будет переизбрана вся нижняя палата американского конгресса и 1/3 сената. И Трамп, для которого очень важно то, что он сейчас имеет большинство и там, и сям, в обеих палатах, и совершенно гуляет по буфету. И в частности, он благодаря этому назначил каких-то совершенно невероятных, безумных людей на какие-то важные государственные должности. Одного военного министра Хекса, это можно вспомнить, это совершеннейший ужас. А еще ведь и всякие прокуроры, а еще и всякие судьи, а еще и судьи Верховного суда, которых рано или поздно придется обновлять, заменять, когда там объявятся вакансии. В общем, очень важно Трампу иметь твердое большинство и в одной, и в другой палате. Сегодня он его имеет. После 26-го года весьма вероятно, что иметь не будет. По меньшей мере, в нижней палате Конгресса, в палате представителей, очень вероятно, что он это большинство потеряет. А может быть, даже и в Сенате. Вот. Так что, конечно, вот в видах этих предстоящих выборов и в видах того, что весь следующий год в Соединенных Штатах будет как бы построен на ожидании и на постепенном входе в эту избирательную кампанию, это чрезвычайно, чрезвычайно важная вещь. Теперь, что касается метания туда-сюда. Действительно, эти выборы показывают, что точно сегодня находится в кризисе, это все умеренное. Все какое-то разумное, любые полутона, любые попытки призвать к какому-то порядку, к какому-то балансу и так далее. Вот это совершенно, что называется, не заходит избирателю. Избиратель мечется туда и сюда. Есть много таких общефилософских разговоров о том, что вот это вакханалия, которую Трамп устроил, разрушая американскую демократию, уничтожая... Ой, хвосты какие-то
Извините.
У нас в эфире появились. Извините. Ничего, все в порядке, так даже уютнее. Вот. Разрушая американские институты и последовательно уничтожая целые ведомства и какие-то важные такие американские агентства и какие-то НКО, и, в общем, чем только он, каким только видом разрушения он не занят. Он непрерывно что-то разламывает. И вот есть общефилософское соображение, что, ну, вообще эта пушка должна дать большую отдачу, как бы. Она должна отъехать назад, должно все это метнуться в обратную сторону, и в результате это должно дать какой-то противоположный эффект. И вот такое впечатление, что действительно, как бы радикализм, ну, я не скажу экстремизм, но во всяком случае радикализм пользуется успехом и на противоположном фланге тоже. И действительно, этот кандидат на очень заметную должность из всех возможных вариантов выбирал всегда самый радикальный. Выбирал самые злобные, самые концентрированные. Как-то вот не просто я буду следить за тем, чтобы цены на квартиры в Нью-Йорке так сильно не росли. Нет, я заморожу этот рынок, я уничтожу, разломаю, растопчу и разглажу, и вы все тогда увидите, как я это все устрою. Вот, и это пользуется успехом. И в целом в этом ничего хорошего нет, потому что когда такая большая страна и такая важная экономика и такая, такое колоссальное как бы сообщество людей начинает жить вот так на разрыв и начинает качаться на этих обезумевших качелях, это чревато очень неприятными долгими последствиями, потому что пока это все как-то успокоится на чем-то, создастся какой-то успокоитель этой страшной качки, пройдет, может быть, много лет. Вот такие выводы я бы сделал. Когда говорят о том, что это имеет, эти выборы в Нью-Йорке имеют какое-то влияние на, там, я не знаю, отношение Соединенных Штатов к российской агрессии в Украине, или на отношение Соединенных Штатов, казалось бы, это для Мамдани гораздо ближе, да, к ситуации на Ближнем Востоке, Израиль, история с контролем над сектором Газа, с тем, что туда возвращается по существу Хамас в качестве хозяина. Мне кажется, что это больших последствий иметь не должно. Это все слишком далеко.
Все-таки мэр это не...
Ну, он, конечно, сам спекулирует на том, что меня это все не касается, меня это все не волнует, я буду заниматься исключительно городом, вот простые граждане, я буду ездить в метро, там я и всякое такое. Это, конечно, лицемерие. Все его касается, все его волнует, он будет пытаться влезать везде, где можно, он будет пытаться свое влияние так или иначе использовать. Иногда у него прорываются какие-то... То он начинает, значит, за всемирную интифаду агитировать, то он начинает говорить, что он арестует Нетаньяху, едва только его нога, значит, ступит на нью-йоркскую землю. Понятно, что никаких для этого ни законных, ни практических возможностей у него нет. Потому что даже Соединенные Штаты не могут никого арестовать, когда нога кого-то ненужного Соединенным Штатам ступает на американскую землю, если этот человек едет, например, в ООН. Я всегда в таких случаях вспоминаю визиты Фиделя Кастро. Уж на что как бы был ненавистный Соединенным Штатам человек, и отравить они его пытались, и блокады они ему объявляли, и преступником его заявляли, но ничего не могли сделать, он приезжал и участвовал в генеральных ассамблеях, разговаривал там с трибуны, никто его не трогал. Ровно так же это будет и дальше. Так что это все, конечно, демагогия. Нет, прямого влияния это не окажет, но окажет в том смысле, в котором вот мы только что говорили, в смысле вот этого невероятного шатания, болтания из стороны в сторону, которое, конечно, это избрание нью-йоркского мэра сделало более заметным и еще как-то усугубило. Так что только косвенное влияние очень через многие, так сказать, другие, через многие другие передаточные звенья, особенно если это каким-то образом повлияет на предстоящие вот эти вот выборы в Конгресс, потому что вот это влияет по-настоящему. То, что происходит в Конгрессе, как бы Трамп ни старался управлять страной единолично, как бы он ни пытался рулить исключительно своими декретами, не обращая внимания ни на какие законы, ни на Конституцию, ни на что, то, что происходит в Конгрессе, и то, где находится большинство, и то, как конгрессмены смотрят на ту или иную ситуацию, это действительно в Соединенных Штатах важно и оказывает прямое влияние на любые обстоятельства, в том числе внешнеполитические, в том числе на ситуацию в отношениях Америки с Россией, Украиной и с Ближним Востоком.
Вот здесь, пожалуйста, вернемтесь к Трампу. Что за угроза возобновления ядерных испытаний? Для чего и насколько это реально, и что это вообще значит?
Страшное количество ахинеи нанес. Вот что можно по этому поводу сказать. Да. В очередной раз это, конечно, была совершенно выдающаяся история. То, что он наговорил в очередной раз журналистам, там, пока у него есть такая манера, пока они летают в этом президентском самолете, он любит выйти, значит, в хвостовой отсек, где сидят журналисты, и там что-нибудь такое в гуле моторов, чего-нибудь наговорить. Вот он тоже наговорил. Но тут еще он наговорил, он дал большое интервью крупной телевизионной сети, американской CBS, И начал там говорить, ну, в очередной раз начал загибать, значит, загибать и растопыривать, наоборот, пальцы по поводу войн, которые он остановил. Но больше всего он растопыривался по поводу ядерных испытаний. И ну, это немножко смешно, конечно, выглядело, потому что журналистка, которая его интервьюировала, она, в общем, немножко подготовилась. Я не знаю, может, она и в принципе хорошо в этом во всем соображает, а может, она специально что-нибудь почитала перед этим интервью. Но она была в курсе того, например, что происходит с ядерными испытаниями в последние там, 30 с лишним лет. А именно, что нету никаких ядерных испытаний. Никто ничего не испытывает. Ни Соединенные Штаты, ни Российская Федерация, ни Франция, ни Англия, ни Китай, никто. Есть некоторые подозрения относительно Северной Кореи, но и они, по всей видимости, несостоятельны. Северная Корея все время испытывает разного рода носители, там, ракеты и так далее. Вообще не очень понятно, какой у Северной Кореи есть ядерный потенциал. Он какой-то есть, его оценивают там, от 50 до 100 боезарядов. И это такое самое неприятное место на Земле, где как-то больше всего беспорядка по этому поводу. Но все остальные, включая Пакистан, Индию, Израиль и еще некоторое количество стран, у которых предполагается наличие, такое неочевидное наличие ядерного оружия, никто ничего не испытывает. Трамп абсолютно в каком-то анекдотическом стиле начал говорить, ну, вы просто не в курсе, потому что испытывают под землей же, поэтому вам не видно. Мы не видим, что происходит под землей, мы только, это гениальная была фраза, мы только ощущаем легкое дрожание, сказал он, от того, что происходит под землей.
Такие у него представления о контроле за ядерными испытаниями.
А так, да, мы не знаем, а кроме того, а журналисты не пишут про это, потому что ни в каких странах нету никаких журналистов, которые могут написать про то, что в действительности происходит ядерное испытание. Поэтому вы просто не в курсе, вы просто не знаете. Все этим занимаются. На самом деле, конечно, вот уж в чем, а в этом человечество очень преуспело в контроле за этими ядерными испытаниями. И то, что происходит под землей, действительно, существенная часть ядерных испытаний происходит при помощи подземных взрывов, но это очень хорошо контролируется при помощи сейсмочувствительной техники по всему миру. И действительно, это легкое дрожание можно ощутить на противоположной стороне земного шара. Вот, и все отлично знают. Никаких ядерных испытаний не было. И более того, вот сейчас появились сообщения о том, что Пентагон по приказу Трампа начал готовить какие-то испытания. Это снова испытания носителей, а не собственно, ядерных зарядов. Вот. Но угроза эта Трампом высказана. Высказана она, надо сказать, в ответ, потому что первым, кто заговорил о возобновлении...
Кто первый начал?
Первый начал, несомненно, Путин. Это факт. И он начал этим размахивать, этим флажочком дрожать над головой первым. И вот теперь, значит, получил в ответ. Ничего хорошего в этом нет. Надо сказать опять, в который раз я уже произношу сегодня эту фразу, что ничего хорошего... Ну да, нету ничего хорошего в том, что происходит сейчас в мире с участием лидеров трех крупнейших держав. И снова приходится повторять, к сожалению, эту фразу. Ядерные испытания были одним из первых обстоятельств, о которых вообще договорились еще тогда Советский Союз и Соединенные Штаты. Потому что все страны это воспринимали как нечто очень опасное, очень неприятное, как некий такой прямой путь к гонке вооружений, возможно, к ядерной войне. Поэтому даже в условиях очень большого напряжения и противостояния двух систем, коммунистической и западной, даже тогда удалось начать об этом переговоры и относительно быстро их привести к тотальному запрету на ядерные испытания, которые страны поддерживали на протяжении многих десятилетий. Сломать сейчас эту систему, это нужно быть вот такими безответственными политиками, каковыми являются Путин и Трамп. Они, что называется, тут нашли друг друга. И они способны разломать даже и это. Это действительно одна из важнейших основ мирового порядка. И вот после того, как они это снесут, действительно возникнет ощущение, что ну как-то теперь все позволено. Теперь можно ожидать чего угодно. Теперь, когда возобновились ядерные испытания, можно и тактические демонстрационные ядерные удары где-нибудь наносить. И будет, не будет удивительно, если где-нибудь далеко на севере или, я не знаю, над Черным морем Путин что-нибудь такое взорвет для того, чтобы продемонстрировать, какой он крутой.
Ну, а что касается буревестника,
Да, что
чтобы
касается
это,
буревестника,
да, что это за радость такая окаянная?
как-то, ну вы же этого не видите, ощущаете только легкое дрожание, а журналистов, которые могут написать, нет. Сегодня можно констатировать следующее. Нет никаких, в скобках прописью, никаких объективных свидетельств того, что буревестник существует на свете. Во всяком случае, что он существует вот в том виде, как его описывают, что это такая ракета, которая движется при помощи ядерного двигателя. Не несет в себе ядерную боеголовку. Это, к сожалению, не штука в современном мире. А имеет именно ядерный мотор. Вот примерно такой, какой имеют там, я не знаю, атомные ледоколы, огромные-огромные атомные подводные лодки. Ну вот ничего меньшего такого всерьез. Есть какие-то редчайшие попытки сделать атомный двигатель на каких-то меньших движущихся аппаратах, но дело в том, что атомный реактор и система его защиты – это очень громоздкая вещь. И есть некоторые физические обстоятельства, которые не позволяют это миниатюризировать. Поэтому все разговоры про то, что можно сделать ядерный реактор в чемодане или, не знаю, увезти
В
его в
зубе.
маленьком автомобильчике или еще, да, что-нибудь такое. Ну, это физически невозможно, потому что, ну, есть некоторые физические законы, мы с вами их еще в школе проходили, но забыли все, конечно, которые требуют того, чтобы это была, чтобы это большая объемная вещь, а защита ее еще более объемная, еще более тяжелая и так далее. Поэтому, если предположить, что эти работы, которые на самом деле были начаты в разных странах, в том числе в Соединенных Штатах и в России, и в Советском Союзе, начаты очень давно, еще в 60-е, 70-е годы, и были брошены именно поэтому, и в другой стране, что если вдруг это возобновилось, и если кому-то удается, кто-то говорит о том, что ему удается сделать этот ядерный двигатель, который может прям летать, который ракета, это означает, что это делается в ущерб его защите и в ущерб безопасности. За этим ядерным двигателем и за этой ракетой должен тянуться огромный хвост всякой дряни, всякой радиоактивной гадости, которую это все распространяет, потому что защитить этот, изолировать этот двигатель от окружающей природы невозможно. А уж особенно, когда эта ракета куда-то падает, а нам с вами рассказывают, что буревестник был выстрелен откуда-то с новой земли, запущен, и прилетел куда-то на Чукотку, и там, значит, ударил в землю, но там должен, не зря вот я вижу сейчас в западной прессе, как про это говорят, что Путин сообщил, что у него есть летающий Чернобыль. Действительно, у него есть такая летающая штука, которая страшно пачкает радиоактивностью все вокруг себя, а уж там, где она взорвется, там, где ей повезет упасть. Ну вот там-то будет действительно черт знает что такое. Ничего этого нет. Ничего этого не обнаружено, никаких следов не существует. Из этого делается вывод, что, скорее всего, это какая-то обычная ракета, которая летала, есть большие расхождения относительно того, на какое расстояние она летала. Путин и его командующие военные утверждают, что 14 тысяч километров, а западные наблюдатели, в частности, вот есть в очень такие внимательно следящие за событиями на севере Европы, в Норвегии, всякие есть и НКО, и разные медиа. А это все недалеко, да, относительно. Норвегия, Новая Земля, это, в общем, все где-то там, где-то вот в районе Баренцева моря, более или менее. Хотя именно более или менее, на самом деле нет. Вот, и они хорошо могут за этим, за всем следить. Они говорят, что никаких 14 тысяч они не видели. Они видели, кажется, 4 тысячи километров пролетел какой-то предмет. И похоже, что этот предмет летал на обычном двигателе. Ничего ядерного в этот момент в нем не было. Может быть, на него что-нибудь погрузили, такой кусок урана какой-нибудь. Но, по всей видимости, он не был движим вот этой ядерной системой. Это повторяется история с с Орешником, про который тоже, в общем, совершенно непонятно, существует. Ну да, есть довольно старая ракета «Ярс». Она обычно трехступенчатая. Если с нее, и межконтинентальная, если с нее снять одну ступень, она превращается в ракету средней дальности, появляется возможность ее переименовать. Ну окей, значит, сняли одну ступень с «Ярса», переименовали его в «Орешник», и объявили, что он летает быстрее света, что он неуязвим, что он вокруг себя создает какое-то там, не знаю, поле непроникновенности и ударяет, все сметает на своем пути, а оставляет яму глубиной много километров. Никто этого никогда не видел, никто результатов этого никогда не ощущал. Есть только слова Путина, который этим размахивает, ну и слова пропаганды, которая с большим удовольствием это подхватывает и этим занимается дальше. Вот повторяется второй раз эта история. По всей видимости, это блеф, это мистификация. Есть, конечно, любители, которые говорят, что это на самом деле Путина обманывают. Это ему рассказали, что все это
существует. Наверное, он может
в это. А в действительности он-то, он же никогда, он такой честный, он вообще легист, он же юрист, он юридический факультет Ленинградского университета заканчивал. Как же он может нас обманывать по поводу буревестника и орешника? Нет, это совершенно невозможно. Находятся
может,
другие люди, циничные,
верит в
как
это.
Я, которые говорят, что нет, он врет самостоятельно. Это ему свойственно, он врет, как дышит, и вот врет и в этот раз тоже. В действительности ничем таким он не располагает, но ему надо делать вид. Вот он делает вид и пользуется тем, что никто не смеет его опровергать.
Давайте здесь сделаем небольшую рекламную паузу, потому что нам нужно обратить внимание наших зрителей, которых довольно много, которые оживленно приветствуют друг друга в чате. Так вот, слушайте меня сейчас внимательно, потому что на «Дилетант Шоп» есть книга, которая чрезвычайно актуальна, как кажется. Книга «Немцы после войны. Как Западной Германии удалось преодолеть нацизм». Книга Николая Власова, и я вам ее горячо рекомендую, если вы тоже интересуетесь насчет подумать, что называется. Насчет
ну, да.
Того...
И это замечательно. Можно я как-то
выступлю? Да,
не,
и
не
я вот Сергею
свойственной
Борисовичу предоставляю
мне
слово.
Манере, да, я никогда в жизни не принимаю участие в этих рекламных объявлениях, хотя иногда книжки, которые мимо меня вот так проносятся, бывают очень хорошие, очень интересные. Но эта книжка мне особенно дорога. Я совсем недавно закончил ее читать. Это действительно совершенно выдающаяся книжка. Необыкновенно интересная. Необыкновенно, я бы сказал, как-то просто, рассудительно, последовательно, спокойно написанная. В ней очень мало каких-то авторских внушений, я бы сказал. Человек описывает, что было на самом деле. Николай Власов описывает то, о чем мы бесконечно много говорим, и, как выясняется, очень мало знаем о том, как в действительности была восстановлена Германия после Второй мировой войны. Причем он пишет только о западной части. Там почти ни слова нет о той части Германии, которая потом превратилась в ГДР и которая первоначально была оккупирована советскими войсками. Там речь идет о вот этих зонах оккупации американской, английской и французской, о том, как они собственно, проводили денацификацию, как они восстанавливали экономику, как они постепенно налаживали немецкое хозяйство, иногда на самом простом уровне, но кто-то должен на почте работать, кто-то должен на железной дороге, в школе, на таможне и так далее. Они, кто они? Как это делали сами немцы и оккупационные администрации? И это очень далеко от наших с вами досужих представлений о том, как все раскаялись, о том, как всех, кого надо наказать, наказали, а остальные все что-то такое там признали и сказали, что они никогда в жизни больше не будут и так далее. Это был тяжелейший, сложнейший процесс с огромным сопротивлением населения, с огромным количеством разнообразного вранья и лицемерия, надо сказать, с колоссальными многолетними усилиями и гигантскими деньгами, которые были вложены в это со стороны для того, чтобы это хоть как-то продвинуть. Надо сказать, что когда ты читаешь эту книжку, ты проникаешься с каким-то большим уважением к этим оккупационным державам, которые, надо сказать, вели себя по-разному. Там выясняется, например, что Франция довольно у французов было много каких-то странноватых идей по этой части, и довольно часто они оказывались в таком противостоящем положении, англосаксы как-то устраивали так, а французы устраивали как-то совсем по-другому. И с этим было много дополнительных сложностей. Со строптивостью французов это отдельно интересно. Я, например, ничего никогда про это не знал раньше.
Тем более, что у французов была своя история.
Ну, и свое отношение к этому
всему. Со своими
да,
там восстановлениями.
Да. Вот, да, и они, в отличие от англичан и американцев, они были оккупированы. У них
да.
был свой, так сказать, счет к немцам и Германии, поэтому они в ряде случаев были гораздо радикальнее в своем отношении, гораздо, так сказать, злопамятнее. Вот. Но это отдельная история, а вот важно то, действительно, что невероятная настойчивость была проявлена, и огромные усилия, очень большие деньги, очень много труда было вложено в то, чтобы восстановить Германию и извне, и изнутри. И многое из того, что мы об этом думаем, что вот это прошло как-то гладко, что это прошло как-то очень естественно, нет, это было очень негладко, это было очень сложно. Многие реформы пришлось бросить. На меня, например, большое впечатление произвело то, что вот, собственно, процесс денацификации, то есть процесс как бы разделения немцев на тех, кто очень виноват, так себе виноват, слегка был причастен и не виноват вообще, этот процесс никогда не был доведен до конца. И просто не справились с объемом информации на эту тему. Получили несколько миллионов заполненных анкет, не смогли их обработать и в результате бросили это все на полдороги, поняв, что, ну, в конце концов, невозможно с этим вечно разбираться. Нужно в какой-то момент строить как бы новое государство, новую Германию. На этом было много несправедливости. Много всяких
да,
печальных, много печальных историй. Наше представление о том, что зло было окончательно наказано, а справедливость восторжествовала, к сожалению, и в этом случае тоже очень преувеличено. Вот. Но результат есть результат. Германия очень интересная, очень важная для мира, очень сильная, очень яркая страна, которая в итоге получилась. И, может быть, то, что получилось, стоило всех этих огорчений и неудач, которые, через которые они прошли вот в первые несколько лет своего существования. Книжка совершенно блестящая, очень простая, понятная, очень информативная, очень подталкивающая к тому, чтобы начать читать про это дальше, собирать еще какие-то сведения. И я, честно говоря, вот прочтя ее, бросился искать разные другие книжки на эту тему. Их в последнее время вышло.
Много.
Вышло довольно много, и, может быть, мы про них поговорим когда-нибудь отдельно. Вот. Но, в общем, это целый клад, целая полка в нашей библиотеке, которая, в общем, сегодня очень важна, потому что, конечно, аналогии...
Ну, потому что опыт очень
аналогии
актуальный.
Очень близкие. Аналогии очень близкие, и там содержатся ответы на многие те гипотетические вопросы, которые мы сегодня создаем. А как это будет потом? Как это будет после Путина? Как это будет после российского тоталитаризма, как это будет после войны, как это будет тогда, когда виновные раскаются, а обиженные будут отмщены, как это будет?
Это будет. И что делать с теми, кто
это
был
будет
не
очень
очень
сложно.
Виноват?
Это будет очень сложно, это будет очень неочевидно, это будет иногда очень несправедливо, как нам кажется отсюда сегодня. Если иметь в виду этот немецкий опыт, а нет совершенно никаких оснований считать, что в России это будет как-то сильно проще, и что у России есть какие-то преимущества по сравнению с Германией, которые позволят ей пройти через эти испытания с большим успехом, или там быстрее, легче, или еще как-нибудь.
Вернемся тогда к нашим реалиям. Мы слышали в последние дни про то, как Россия там удивительным образом всех побеждает. И даже, кстати, на эти территории Путин приглашал журналистов.
Да.
Что же это вот за удивительные места?
Ну, это кусок огромного лицемерия. И огромной пропагандистской лжи. Вот эта территория, она на сегодня отличается именно этим. Ну, просто для того, чтобы представлять себе, что в реальности там происходит, вот мы слышим эти сводки с разных концов. С одних концов Z-блогеры нам докладывают о больших успехах, и официальная пропаганда, реляции Министерства обороны российского или там какие-то пропагандисты типа Соловьева. На другом конце, значит, мы видим свидетельства там и украинских медиа, и всяких людей, которые умеют наблюдать за этими событиями, пользуясь космическими съемками, пользуясь данными разведки, пользуясь всякими косвенными сведениями и так далее. Что происходит в действительности? Значит, происходят микроскопические, измеряемые метрами, движения. Это даже нельзя назвать линией фронта, а такого пунктира фронта. Силы, задействованные в этом, непосредственно в этих микроскопических движениях, измеряются человеками. Не тысячами людей, не сотнями тысяч, не сотнями людей, не десятками людей, а отдельными человеками. Вот идет микроскопическая оперативная группа, состоящая чаще всего из двух человек. Иногда этих пар может быть две, три, пять. Тогда это уже прям большая группа. По одной простой причине. Происходит дроновая война. Дроны абсолютно доминируют на этом фронте. Любое скопление людей в количестве, не знаю, четырех человек представляет из себя сладкую цель для дрона. И все это немедленно обнаруживается. И туда кто-нибудь прилетает, что-нибудь туда сбрасывает и разносит это все в ошметки кровавые. Поэтому отдельные люди ползают по полям и перелескам, передвигаясь на какие-то десятки метров. Тогда, когда речь идет о действиях уже в пригородах города или в черте города, речь идет о том, что конкретный дом, конкретный, не знаю, гараж, конкретный, не знаю, вот на этом месте стоял киоск когда-то, где продавалось пиво и шоколадки. Вот происходит битва за этот киоск, за этот подъезд, за эту избушку, за этот огород, за этот колодец и так далее. Вот на таком уровне это все происходит. Вот по истечении 4 лет войны это тот успех, которого добивается Путин. Там перемалывается колоссальное количество, понятно, что наступающие всегда теряют больше, перемалывается колоссальное количество людей из российской армии, всяких наемников, и контрактников, и мобилизованных, и кадровых офицеров, если они туда попадают, и так далее. Это бесконечная мясорубка, которая усеивает вот каждый метр этой земли, усеивает трупами, и в результате от этих городов и деревень остаются куча щебня, потому что они бесконечное количество раз переходят из рук в руки и так далее. Вот что происходит в действительности. Значит, дальше Путин предлагает провести некоторую пропагандистскую операцию, заявляя о том, что он готов привести туда международных и украинских журналистов. Разумеется,
зачем?
Никакие... Да ни зачем, никто туда не поедет. Это абсолютно очевидно, что вот уж точно никакого доверия здесь нет. И никаких гарантий здесь никто никому предоставить не может. И в результате совершенно очевидно, что это такая чистая пропагандистская акция. На самом деле мы знаем, каково реальное отношение путинского государства сегодня к иностранным журналистам. Их последовательно вычищают из страны. Вот я все время слышу, поскольку я довольно много общаюсь со всякими коллегами из разных западных медиа, ну, в частности, французских. Ну, вот, например, газета «Le Monde», которая была создана в конце 40-х годов, в начале 50-х, впервые в своей истории не имеет своего корреспондента в Москве. Потому что это превращено в такую войну, на истощение и на уничтожение. Каждые три месяца этих корреспондентов заставляют обновлять свои аккредитации, следят за ними пристальнейшим образом, бесконечно всех терроризируют тем, что вот вы опять что-то не то написали, мы вам вашу аккредитацию не продлим, бесконечно кого-то выгоняют, бесконечно капризничают по поводу того, чтобы принять нового корреспондента, бесконечно выставляют в качестве условия этого демонстративно абсолютно то, что эти страны, европейские в частности, должны в качестве журналистов принимать сотрудников российских спецслужб. Этого никто даже не скрывает. Выбирают таких кандидатов, от которых за версту этим несет. Никто даже не пытается прикинуться, что это какие-то журналисты, а просто говорят, да, мы выдадим аккредитацию вашему корреспонденту при условии, что ваше Министерство иностранных дел аккредитует вот этого шпиона. Да, он шпион, мы знаем, что он шпион, и вы знаете, что он шпион. Но мы требуем, чтобы вы его аккредитовали. Нам так хочется. И это происходит бесконечно. Таким образом, вот эта история с завозом туда журналистов, она была бы абсолютным, она идет абсолютно в противофазе со всей той активностью и той политикой, которую российское государство в этом направлении проделывает. Никого оно туда не повезет. Если там окажутся журналисты, то они окажутся там на свой страх и риск, как они оказываются сейчас. Некоторые делают совершенно героические репортажи. Причем надо сказать, что и украинская сторона тоже очень старается особенно никого туда не пускать. Так что это всегда, в общем, очень рискованные такие мероприятия. Но, тем не менее, бывает. И выходят и документальные фильмы на эту тему. И вот недавно я видел совершенно выдающийся репортаж Sky News. Тоже вот об этой войне на таком микроскопическом уровне, где речь идет о вот конкретных каких-то людях, где сидят операторы дрона, и вот они запускают дрон, имея в качестве цели одного конкретного человека, которого они видят на экране с камеры другого дрона, говорят, вон он там сидит, сейчас мы туда запустим, и спорят о том, запустить туда что-то с гранатой, что уничтожит этого человека, или запустить туда другой дрон с динамиком, который спускается к нему и говорит, русский солдат, поднимай руки и иди за мной, я тебя отведу в расположение украинских частей, значит, в плен. И выбирают второй вариант, но вот что производит впечатление, это то, что это происходит вот на таком супер-микроуровне, на уровне отдельных людей. Вот как ведется сейчас эта война, а за спиной этой войны бомбежки мирных городов. Вот, собственно, вся стратегия и тактика, которая осталась. Пока отдельные люди ползают по этим перелескам, этим ямкам и кочкам, где-то разносят мирный квартал, где-то ударяют по магазину, по вокзалу, по детскому саду, просто по оживленному перекрестку для того, чтобы убить как можно больше мирных жителей. Вот это эффективная, отличная вещь, которую раз за разом использует российская армия.
Ну, кстати, о российской армии круглогодичный призыв. Ну, то есть не вот это вот весенний-осенний, как было раньше, а просто всегда. Призыв всегда.
Да. Да, вчера подписан этот закон Путиным. Да,
что это принципиально меняет?
Принципиально это создает более благоприятные возможности для давления на потенциальных контрактников. На самом деле призыв сегодня в условиях войны имеет одно главное предназначение. Это способ добычи новых контрактников. Потому что использование непосредственно призывников в зоне боевых действий затруднено. Оно возможно, на самом деле. И у нас есть много случаев, известных нам, когда это в реальности происходит. Особенно это происходит тогда, когда какие-то действия, какие-то передвижения военных происходят на территории Российской Федерации. Вот так, когда это было во время
Курск-Белгород,
проникновения, да, в Курскую область, как это бывало в Белгородской области. И я уверен, таких случаев будет еще много. И там, как ни в чем не бывало, воюют призывники и погибают в больших количествах. И, собственно, весь они составляют тот резерв вот на случай, значит, проникновения на российскую территорию, на который командование рассчитывает. Но что касается деятельности за пределами российской территории, есть серая зона оккупированной территории. Там же тоже есть призывники, на самом деле. Там же тоже кого-то призывают. И вот там абсолютно может происходить совершенно все, что угодно. Там никто вообще никаких различий не делает. Призывники, не призывники. Но это особая ситуация, хотя тоже она касается тысяч и тысяч людей. Но главное, зачем нужен призыв сегодня российской власти, это возможность давить на молодых людей, получать их, так сказать, в свое распоряжение, просто создавать такую организационно-психологическую ситуацию, когда человек оказывается в руках у, грубо говоря, военкомата. Его затаскивают туда под предлогом какой-то комиссии, там, я не знаю, какого-то собеседования, проверки документов и так далее. И там этого человека держат, и там на него давят. Он чувствует себя неуверенно. Это может быть молодой человек, это может быть человек не самый подготовленный, не самый образованный, это может быть юноша, взятый из какого-то глухого места, из какой-то отдаленной деревни, который вообще не очень понимает, как себя надо вести. Он оказался в очень непривычной для него стрессовой ситуации. В этот момент на него давят, ему выкручивают руки. Иногда в прямом смысле, иногда это кончается просто избиениями и пытками. Таких случаев тоже довольно много. Заставляя подписывать контракт. Вот это теперь можно делать круглосуточно и круглогодично. Потому что, собственно, по вот этому только что подписанному закону, собственно, что называется, забревание в армию и отвоз в военную часть по месту службы происходит два раза в год по-прежнему, вроде как, весной и осенью. Что, впрочем, заметим, не очень сложно изменить при необходимости. Теперь, когда закон о круглогодичном призыве есть, это уже какая-то внутренняя инструкция. Это уже там какие-то поправки незначительные к этому закону. Удалить это ограничение, что да, но у нас же уже круглогодичный призыв. Чего мы стесняемся? Почему люди, которые уже как бы призваны там в июле, должны ждать до октября, пока их куда-то повезут? Да зачем такое? Давайте мы их сразу отвезем. Чего, собственно, тут манерничать? Так что это можно изменить. Но даже пока это не изменено, важно вот что, что людей круглый год можно вытаскивать из их естественной жизни, затаскивать их в эти, условно говоря, вербовочные пункты, в которые превращаются военкоматы по всей стране, и там их мучить и добывать из них согласие на подписание контракта. А контракт можно подписать в любой момент. Более того, теперь появилась еще промежуточная вещь. Теперь появилась еще возможность использовать так называемых резервистов. Это такой мягкий контракт. Когда человека просят подписать, говорят, мы будем тебе там платить некоторые небольшие денежки ежемесячно, но никуда тебя ни на какой фронт не отправляем, только на сборы время от времени будем тебя...
Сейчас нужно использовать резервистов уже для охраны каких-то объектов.
Да-да-да, но в целом, вроде как, основное – это сборы. Эти сборы могут быть достаточно длинными и свирепыми, вот, но это, как я понимаю, вот весь этот комплекс создан для того, чтобы можно было, ну, в крайнем случае, опуститься как бы на... этаж ниже и предложить вот такой мягкий вариант. Как, ну, хорошо, окей, не хочешь прям совсем-совсем контракт, чтобы на фронт ехать. Давай вот в резервисты. Вот это тебе вообще ничем не грозит. Это как комарик укусил. Это как-то совершенно не страшно. Вот подписывай, будет все хорошо. Вот. И вот это будет происходить теперь круглосуточно и круглогодично. И будет создаваться для вот этих вербовщиков создавать более удобную ситуацию, когда они ничем не ограничены, могут в любой момент выдернуть человека из его нормальной, естественной повседневной жизни и втащить вот в этот стресс и в это давилово. Вот в чем смысл происходящего.
Еще одна новость, о которой хотела с вами поговорить. У нас остается буквально 3 минуты. История с активистом Роговым, арестованным в Польше в 24-м году, который, оказывается, засланный казачок.
Ну, сам по себе активист Рогов фигура достаточно скромная, периферийная. Я, честно говоря, как-то очень давно о нем ничего не слышал, как и все, собственно. Вспоминаю историю с его задержанием и избиениями в Минске в 2020 году, да и то потому, что в этот момент рядом с ним был другой человек, Артем Важенков, которого я как раз так вышло, знаю очень хорошо. Действительно довольно активный человек из Твери, довольно известный. И ну вот все тогда следили за этим Важенковым, а заодно и за Роговым, который в буквальном смысле слова рядом с ним лежал. На полу, значит, в этой в страшной этой тюрьме Окрестина, и их там ужасно. Обоих избили, угрожали им и так далее. С тех пор как-то не особенно чего было про него слышно. Не то, чтобы это была какая-то важная, влиятельная фигура, какой-то человек, который везде присутствует, все его знают и так далее. Но факт остается фактом. Действительно, нет никаких сомнений, что попытки проникновения в среду тех, кто уехал из России в связи с войной, и это касается совсем не только каких-то активных политических деятелей, это касается любых правозащитных проектов, в том числе самых мирных направлений, там, и экологических, и феминистских, и каких угодно еще. И
в среду везде тех, может кто... оказаться засланный.
Конечно, в среду тех, кто помогает, например, украинским беженцам, которые и перемещенным лицам, оказавшимся в России. Бесконечно туда происходят попытки кого-то внедрить, кого-то инфильтровать, потому что это хлеб для этих сотрудников ФСБ. Казалось бы, при чем здесь ФСБ? Вообще ФСБ не занимается, не должно по уставу своему, по статусу, не должно заниматься внешней разведкой. Для этого есть другие, есть просто служба внешней разведки, есть там ГРУ, я не знаю, кто еще. ФСБ должно террористов внутри страны ловить. Но, а как же звездочки-то получать? А погоны как получать? А премии как получать? А перед начальством как отчитываться в своем рвении и молодцеватости? Это такая прекрасная вещь, сообщить, что вот, внедрили, инфильтровали, завербовали, использовали, все выяснили, организовали. Это очень удобно для карьеры. Поэтому мы этого будем видеть все больше и больше. И сейчас уже видим очень много.
Я только хотела в заключение добавить, что я прочла сегодня какую-то из чьей-то переписки цитату, что всегда нравились вот эти засланные активисты, потому что им в любой работе можно было поручать какую-то, ну, самую грязную, самую тяжелую, носить агитматериалы там. Они всегда исполняют вот то, на что все остальные не соглашаются, так что от них очень много пользы было.
Ну,
так что
шутки
есть и
шутками,
такой взгляд.
Но и вреда, конечно, тоже очень много, хотя бы потому, что это создает атмосферу подозрительности, атмосферу
это
взнервленности, бесконечных
это
каких-то косых глаз, бесконечных каких-то внутренних попыток выяснения отношений. Это все, конечно, не очень хорошо, но это одна из задач, собственно, этой деятельности. Это то, зачем это, что называется, не догоню, так хоть согреюсь. Может быть, этот внедренный сотрудник и не принесет никакой информации, не создаст вокруг себя никакой пользы, зато организует неприятную склоку, которая по этому поводу будет, потому что будут выяснять, а кто допустил, а кто просмотрел, а кто не заметил, а кто его позвал, а кто первый с ним познакомился, а кто с ним кофе пил. Вот я видел, ты с ним кофе пил на прошлой неделе. Ты о чем с ним кофе пил? Просто так? Или почему? Вот. Это, собственно, и есть то, с помощью чего спецслужбы разного рода разрушают, как им кажется, всю оппозиционную среду и среду тех людей, которые не хотят участвовать в путинской войне. Вот и все.
Это Сергей Пархоменко на «Живом гвозде» со своим особым мнением. Спасибо большое. Меня зовут
Ольга
Журавлева. Спасибо за ваше участие. Не забывайте про «Дилетант-шоп». И спасибо Сергею. До новых встреч.
До будущей среды. Счастливо, пока.